час утра у Джуда Крэндалла зазвонил телефон, отдаваясь эхом в пустом доме и разбудив его. Перед этим он спал, и ему снилось, что ему снова 23, и он сидит на лавке в вагончике дорожной компании с Джорджем Чепином и Рене Мишо, и они передают друг другу бутыль виски из Джорджии. Тот же самогон, только с этикеткой, в то время как снаружи воет северо-восточный ветер, заставляя заледенеть и застыть весь мир, включая подвижный состав компании. Вот почему они сидят вокруг печки, глядя на пылающие уголья, пьют и рассказывают истории, которые запомнились им еще с детских лет, когда они, эти истории, заставляли их прятаться ночью под одеяло. Истории как раз для таких вот вечеров. Это были истории темные, как темнота за окном, и в каждой из них светился зловещий красный огонек, как в этих углях. Ему было 23, и Норма была еще жива. Даже во сне он забеспокоился, что она будет ждать его в такую дикую ночь. И Рене Мишо рассказывал историю о еврее-разносчике из Бакпорта, который... Тут телефон зазвонил и сорвал его со стула, где он задремал. Он почувствовал тупую, тяжелую боль в спине, будто все 60 лет, прошедшие между его 23 и 83, давили на него. Но сквозь боль пробивалась одна мысль: «Ты заснул, старина, это сон, того времени не вернуть!» Он встал, пытаясь держаться прямо, и подошел к телефону. Это была Рэчел.
«Джуд, он вернулся?»
«Нет», — сказал Джуд. «Рэчел, где вы? Звук такой, будто вы где-то рядом».
«Я недалеко», —
сказала Рэчел. И хотя она действительно была недалеко, в трубке слышалось гудение. Это был вой ветра где-то между ними. Ветер этой ночью разгулялся не на шутку. Этот вой, всегда напоминавший Джуду голоса мертвецов, выпевал какую-то дикую песнь, будто предвкушая что-то жуткое.
«Я на стоянке в Битфорде, на главной Мэнской магистрали».
«В Битфорде?»
«Я не могла оставаться в Чикаго. Меня беспокоит то же, что и Элли. И вас это волнует, я чувствую по голосу».
«Ага».
Он вытащил из пачки сигарету и сунул ее в рот. Он зажег спичку и смотрел, как огонек дрожит у него в руке. Руки у него почти никогда не тряслись, но вот теперь он слышал вой ветра за окном, будто тот схватил дом и пытается сдвинуть с места.
«Власть растет, я чувствую это».
Ужас вполз в его старые кости.
«Джуд, пожалуйста, объясните мне, в чем дело?»
Он подумал, что она может, должна узнать все, и он хотел рассказать ей, быть может, даже всю историю. Он собирался восстановить перед ней всю цепь, звено за звеном. Сердечный приступ Нормы, смерть кота, вопрос Луиса, хоронил ли кто-нибудь там людей, смерть Гэджа. И один бог знает, какое звено выковывает сейчас Луис. Да, он хотел рассказать ей все, но не по телефону.
«Рэчел, как вы оказались на магистрали?»
Она объяснила, что опоздала на пересадку в Бостоне.
«Я взяла машину в Ависе, но не уложилась в нужное время. Долго не могла выехать из Логана на магистраль, и только недавно попала в Мэн. Не думаю, что смогу приехать до рассвета, но, Джуд, я прошу вас, скажите мне, что случилось? Я так боюсь и даже не знаю, из-за чего».
«Рэчел, послушайте», — сказал Джуд. «Доезжайте до Портленда и там остановитесь, вы меня слышите? Устройтесь в мотеле и...»
«Джуд, я не могу».
«И немного поспите. Не волнуйтесь, Рэчел, кое-что может случиться этой ночью, а может и не случиться. Если произойдет то, чего я боюсь, вам вовсе не нужно быть здесь. Я лучше сам с этим разберусь. У меня лучше получится, потому что во всем этом есть моя вина. Если же ничего не случится, вы приедете утром, и все будет нормально. Я думаю, Луис будет рад вас видеть».
«Я не смогу заснуть, Джуд».
«Ладно», —
сказал он, думая, что той ночью в Иерусалиме Петр тоже полагал, что не заснет, когда Христа взяли под стражу. Сон на посту.
«Ладно, Рэчел, а что будет, если вы сейчас поедете сюда, врежетесь во что-нибудь и убьете? Что тогда будет с Луисом и с Элли?»
«Тогда скажите, что случилось. Если вы скажете мне, Джуд, то я, может быть, сделаю, как вы предлагаете. но я хочу знать».
«Когда вы вернетесь в Ладлоу, поезжайте сразу сюда», — сказал Джуд. «Не к себе домой. Сперва сюда. Я расскажу вам все, что я знаю, Рэйчел, и я присмотрю за Луисом».
«Скажите сейчас»,
— настаивала она.
«Нет, мэм, не по телефону. Я не хочу, Рэйчел, не могу. Поезжайте в Портленд и ложитесь спать».
Возникла долгая пауза.
«Хорошо»,
— сказала она наконец.
«Может, вы и правы, Джуд. Скажите мне только одно. Скажите, насколько это все плохо?»
«Я могу все поправить», — сказал он твердо. «Ничего страшного пока не случилось».
Снаружи он увидел фары медленно приближавшейся машины. Джуд привстал, поглядел и сел снова, когда машина, не сбавляя скорости, скрылась за домом Луиса Крида.
«Ну ладно»,
— сказала она.
«Я надеюсь на вас, но это висит у меня на шее, как камень».
«Забросьте этот камень, моя дорогая», — сказал Джуд. «Я прошу вас, поберегите себя для завтрашнего. Все еще может обойтись».
«Вы обещаете, что все мне расскажете?»
«Да, мы пропустим по кружечке, и я все-все вам расскажу».
«Тогда счастливо»,
— сказала Рэйчел.
«Пока. Увидимся завтра».
Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, Джуд повесил трубку. Он помнил, что в аптечке были кофеиновые пилюли, но не смог их найти. Остаток пива он убрал назад в холодильник не без сожаления и сварил себе кофе. Поставив чашку на окно, он опять сел там, наблюдая. Кофе и разговор с Рэйчел взбодрили его на 3/4 часа, но после он опять начал клевать носом.
«Не спи на посту, старина, это твой пост. Ты купил кое-что и теперь должен заплатить, поэтому не спи на посту».
Он закурил очередную сигарету, затянулся и закашлялся хриплым стариковским кашлем. Он положил сигарету в пепельницу и потер глаза руками. Мимо промчался грузовик «Оринка», врезаясь в ветреную тревожную ночь. Он понял, что засыпает, и принялся хлестать себя по лицу с разных сторон, отгоняя сон. Теперь ужас проник в его сердце.
«Оно хочет меня усыпить. Гипнотизирует меня. Оно не желает, чтобы я видел. Потому что он скоро вернется. Да, я это чувствую. Оно хочет, чтобы я не мог вмешаться». «Врешь», — сказал он сердито. «Не получится. Ты меня слышишь? Я не допущу этого. Все зашло слишком далеко».
Казалось, и ветер, завывающий за окном, и деревья на другой стороне дороги, шуршащие кронами, соединили усилия, стараясь усыпить его. Его память вернулась к той ночи в вагончике, стоявшем там, где теперь находится хозяйственный магазин Эвана в Брюэре. Они тогда говорили всю ночь. Он, Джош и Рене Мишо. А сейчас из них остался он один. Рене раздавило между двух вагонов как-то ночью в 39-м. Джордж Чепин умер от сердечного приступа в прошлом году. Из всех остался только он, старый болван. Порой глупость маскируется под доброту, а порой под честность. Когда вдруг тянет выбалтывать старые тайны, говорить не через что, переливая из пустого в порожнее.
«Так вот, этот еврей говорит, я покажу вам чего-то такого, чего вы еще не видели. Вот на этих открытках женщины в купальниках. А вот вы трете их мокрой тряпкой».
Голова Джуда качнулась. Подбородок мягко, медленно уперся в грудь.
«И они делаются, как мама родила. Но когда они сухие, они такие снова становятся одетыми. И я хочу...»
Рене рассказывает это, наклонясь вперед, смеясь. И Джуд держит бутылку и даже чувствует горлышко, и рука его сжимается в воздухе. На кончике сигареты растет столбик пепла. Наконец он падает в пепельницу, выводя на ее чистом дне странный рунический узор. Джуд уснул. И он не заметил, когда за окном вспыхнули фары, и Луис подогнал к гаражу свой «Сивик», как Петр не услышал, как римские солдаты пришли, чтобы отвезти в тюрьму бродягу по имени Иисус.